This afternoon I pray that the Holy Ghost will assist.
Сегодня я молюсь о том, чтобы Святой Дух помогал нам с вами в обсуждении важных законов Евангелия. Как руководитель священства, я больше всего люблю посещать членов церкви у них дома. Особенно я люблю встречаться и говорить с теми членами церкви, кого обычно называют менее активными. В последние годы моего служения в качестве президента Кола я часто связывался с одним из епископов и просил его с молитвой определить отдельных людей или семьи, которые мы могли бы посетить вместе. Перед тем, как направиться к их дому, мы с епископом становились на колени и просили нашего Небесного Отца о руководстве и вдохновении для нас и для тех членов церкви, с которыми мы встретимся. В ходе своих визитов мы были весьма откровенны. Мы выражали любовь и благодарность за возможность побывать у них дома. Мы подтверждали, что мы слуги Господа, и пришли к ним домой по Его поручению. Мы указывали на то, что скучаем по ним, и нуждаемся в них, и что они нуждаются в благословениях восстановленного Евангелия. И где-то еще в начале нашей беседы я часто задавал подобный вопрос. «Пожалуйста, помогите нам понять, почему вы не принимаете активного участия в благословениях и программах церкви?» Я участвовал в сотнях и сотнях таких посещений. Каждый человек, каждая семья, каждый дом и каждый ответ отличались друг от друга. Однако за многие годы я определил общую тему во многих из ответов на мои вопросы. Часто давались примерно такие ответы. Несколько лет назад на уроке в воскресной школе один человек сказал что-то, обидевшее меня, и с тех пор я не возвращался. Никто в этом приходе не здоровался со мной и не обращался ко мне. Я чувствовал себя там посторонним. Недружелюбие этого прихода ранило меня. Я не согласился с наставлением, которое дал мне епископ. Пока он служит в той должности, ноги моей не будет в том здании. Приводилось много и других причин для обиды. От доктринальных разногласий среди взрослых до извительных замечаний, насмешек, неприятия среди молодежи. Но повторяющейся была фраза «меня обидела». Мы с епископом слушали пристально и искренне. Затем один из нас спросил их рассказать об их обращении и свидетельстве о восстановленном Евангелии. В ходе беседы на наши глаза часто накатывались слезы, когда эти хорошие люди вспоминали подтверждающие свидетельства Святого Духа и описывали их прежний духовный опыт. Большинство менее активных, которых я когда-либо посетил, имели явное и нежное свидетельство об истинности, восстановленной в Евангелии. Однако в настоящее время они не принимали участие в церковных мероприятиях и собраниях. Затем я говорил что-то в таком роде. Позвольте мне удостовериться, что я верно понимаю, что с вами произошло. Поскольку кто-то в церкви обидел вас, вы не получаете благословения таинства причастия. Вы отстранили себя от постоянного напарничества Святого Духа. Поскольку кто-то в церкви обидел вас, вы отсекли себя от сайн священства и святого храма. Вы отказались от возможности служить, учиться и расти. И вы воздвигаете барьеры, которые будут препятствовать духовному развитию ваших детей, детей ваших детей и последующим поколениям. Часто люди задумывались на мгновение, а затем отвечали: «Я никогда так об этом не думал». Затем мы с епископом приглашали их. «Дорогой друг, мы здесь сегодня для того, чтобы посоветовать вам. Настало время перестать обижаться. Не только мы нуждаемся в вас, но и вы нуждаетесь в благословениях восстановленного Евангелия Иисуса Христа. Пожалуйста, вернитесь сейчас». Когда мы думаем или говорим, что нас обидели, то обычно подразумеваем, что чувствуем, что нас оскорбили, с нами плохо обращались, пренебрежительно или неуважительно обошлись. И, безусловно, в наших отношениях с другими людьми действительно совершаются неприятные, постыдные, беспринципные и низкие поступки, которые нас обижают. Однако в конечном счете другому человеку невозможно обидеть вас или обидеть меня. В действительности верить в то, что какой-либо человек нас обидел, по существу неверно. Обижаясь, мы делаем выбор. Это не состояние, кем-либо и чем-либо причиненное или наложенное на нас. В важном разделении всех Божьих творений есть те, что действуют, и те, что подвергаются действию. Как сыновья и дочери нашего Небесного Отца, мы благословлены даром свободы воли, способностью и возможностью независимо действовать и выбирать. Благодаря данной нам свободе воли, вы и я — личности, и мы прежде всего действуем, а не подвергаемся воздействию извне. Думать, что кто-либо или что-либо может заставить нас чувствовать себя обиженными, рассердиться, испытывать боль и горечь, значит, преуменьшать нашу моральную свободу воли и превращаться в объекты действия. Однако, поскольку мы личности, у нас с вами есть сила действовать и выбирать, как мы поведем себя в ситуациях, которые могут обидеть или причинить боль. Томас Б. Марш, первый президент Кворума 12 апостолов в этом устроении, принял решение обидеться по столь несущественному предмету, как снятие молочных сливок. Бригам Янг, с другой стороны, был строго и публично осужден пророком Джозефом Смитом, но принял решение не обижаться. Во многих случаях решение обидеться — это признак намного более глубокого и серьезного духовного расстройства. Томас Б. Марш позволил себе подвергнуться воздействию извне, что в результате привело к отступничеству и несчастью. Бригам Янг сам был деятелем, и он использовал свою свободу воли, действовал в соответствии с верными принципами и стал могучим орудием в руках Господа. Спаситель — самый великий пример того, как мы должны вести себя в потенциально обидных ситуациях или событиях. И мир из-за своего нечестия будет считать его за ничтожное существо, а потому они бичуют его, и он это терпит. Издеваются над ним, и он это переносит. Да, они плюют на него, и он это переносит, так как велика доброта его и долготерпение к его детям человеческим. Посредством укрепляющей силы искупления Иисуса Христа мы с вами можем быть благословлены способностью избегать и побеждать обиду. Велик мир у любящих закон твой, и нет им преткновения. Способность одержать победу над обидой может казаться нам недосягаемой. Однако эта способность не предназначена и не зарезервирована исключительно для таких видных руководителей в церкви, как Бригам Янг. В самой природе совершенного Избавителем искупления и в предназначении восстановленной церкви заложено стремление помочь нам обрести именно такую духовную силу. Павел учил святых в Ефесе, что Спаситель установил свою церковь к совершению святых на дело служения для созидания тела Христова, доколе всем придем в единство веры и познания Сына Божия, в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова. Обратите, пожалуйста, внимание на использование активного слова «совершение». По описанию старейшины Нила А. Максвелла, церковь — это нехорошо обустроенный дом отдыха для уже совершенных. Конец цитаты. Скорее, церковь — это учебная лаборатория и мастерская, в которой мы получаем опыт, практикуясь друг на друге в продолжительном процессе совершенствования святых. Старейшина Максвелл также проницательно объяснил, что в этой учебной лаборатории последних дней, известной как восстановленная церковь, члены церкви представляют собой лабораторный материал, необходимый для роста и развития. Навещающая сестра узнает о своих обязанностях, служа и учась любить своих сестер в обществе милосердия. Неопытный учитель получает ценные уроки, обучая как активных, так и невнимательных учеников, и таким образом становясь более квалифицированным учителем. А новый епископ узнает, как быть епископом, посредством вдохновения и в работе с прихожанами, искренне поддерживающими его, даже несмотря на то, что они признают его несовершенство как человека. Понимание того, что церковь — это учебная лаборатория, помогает нам подготовиться к неизбежной действительности, каким-либо образом, и в какой-то момент кто-то в этой церкви сделает или скажет что-либо, что можно посчитать обидным. Такое непременно произойдет с каждым из нас. И это обязательно произойдет не однажды. Хотя люди не намереваются мучить или обижать нас, тем не менее, они могут быть невнимательными и бестактными. Ни вы, ни я не можем контролировать намерения или поведение других людей. Однако мы определяем то, как поступим мы сами. Пожалуйста, помните, что мы с вами личности, нам дана свобода воли, и мы можем принять решение не обижаться. Во время жестокой войны произошел обмен письмами между Маронием, главнокомандующим нефийских армий, и Похараном, верховным судьей и правителем земли. Мароний, чье войско страдало из-за недостаточной поддержки от правительства, написал Похарану в осуждении и резко обвинил его в бессмысленном нерадении, бездействии и безучастности. Похаран мог бы легко обидеться на Марония и его послание, но он принял решение не обижаться. Похаран ответил с состраданием и описал мятеж против правительства, о котором Мароний не знал. И затем он ответил: «Вот я говорю тебе, Мароний, что я не радуюсь вашим великим страданиям. Да, они огорчают душу мою. И ныне в твоем послании ты порицал меня, но это не важно. Я не зол, а я радуюсь великодушию твоего сердца». Один из величайших показателей нашей собственной духовной зрелости проявляется в том, как мы отвечаем на слабости, неопытность и потенциально обидные поступки других людей. Поступок, событие или высказывание может быть обидным, но мы с вами можем принять решение не обижаться и сказать вместе с Покораном: «Это не важно». Я заканчиваю свое выступление двумя приглашениями. Приглашение номер один. Я приглашаю вас изучать и применять учение Спасителя относительно взаимоотношений и эпизодов, которые можно посчитать обидными. Любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас. Ибо если вы будете любить любящих вас, какая вам награда? Не то же ли делают и мытари? И если вы приветствуете только братьев ваших, что особенного делаете? Не так же ли поступают и язычники? Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный. Интересно, что призыв «будьте совершенны» немедленно следует за наставлением о том, как мы должны поступать в ответ на проступок и обиду. Ясно, что строгие требования, ведущие к совершенствованию святых, включают задания, которые испытывают нас и бросают нам вызов. Если кто-то говорит или совершает что-либо, на наш взгляд, обидное, наш первый долг — отказаться обижаться, а затем переговорить с этим человеком наедине, честно и прямо. Такой подход приглашает вдохновение от Святого Духа и дает возможность разъяснить неверные впечатления и понять истинные намерения. Приглашение номер два. Многие люди и целые семьи, которым больше всего нужно услышать это послание о принятии решения не обижаться, возможно, сегодня не принимают участие с нами на конференции. Думаю, что все мы знакомы с членами церкви, которые отошли от церкви, потому что приняли решение обидеться, и которые были бы благословлены, вернувшись обратно. Пожалуйста, определите с молитвой человека, которого навестите и пригласите снова поклоняться Богу вместе с нами. Быть может, вы могли бы поделиться с ней или с ним копией этого выступления, или можете предпочесть обсудить рассмотренные нами сегодня принципы. И, пожалуйста, помните, что такая просьба должна быть высказана с любовью и кротостью, а не в духе убежденного в своей правоте, превосходстве и гордыне. Я свидетельствую, что если мы с верой в Спасителя примем это приглашение, то двери откроются, наши уста наполнятся. Святой Дух будет свидетельствовать о вечной истине, и огонь свидетельства будет снова зажжен. Как его слуга, я повторяю слова Учителя, который заявил, «Сие сказал я вам, чтобы вы не соблазнились». Я свидетельствую о реальности и божественности живущего Спасителя и о Его силе помочь нам избегать и побеждать обиду. Во священное имя Иисуса Христа. Аминь.